У нас с вами история, да? Так, мы с вами на прошлом занятии прошли шестой вселенский
цикл. Да,
Константин. И Константина IV. А теперь немножко поговорим про императора Юстиниана II и про Трульский собор. Ну вот если немножко сказать, значит, по поводу Трульского собора, да? Трульский собор состоялся в 691 году и проходил до 692. Он ровно год проходил. 1 сентября открылся, 31 августа завершился. Ну, как-то вот так получается, то есть ровно год. Вот. Важно отметить в том, что поднимался этот вопрос конкретно канонических правил. Потому что и 5-й, и 6-й Вселенский соборы, они разбирали богословские темы различные, терминологию разбирали, еще что-то. Вот. И вот в итоге нужно было решить проблемы канонические. А их много на самом было. В то время все-таки, понимаете, были традиции, когда, например, человек мог рукоположиться в священный сан, а потом жениться. Мертвый умер, а его причащают. Да, ну вот так вот, поймите, как бы. Ну, такие были разные, понимаете, были разные такие традиции, непонятно откуда бравшиеся основы, да, но вот. Также касалось вот именно разных вот вопросов. И вот в Трульском дворце в Константинополе прошел этот собор, который постановил, впоследствии принял 102 правила. 102 правила.
И они до сих пор все действуют?
Что?
До сих пор все действуют, 102 правила.
Что?
Все эти правила до сих пор действуют?
Все действовали до сих пор, да. Вот. Значит, в чем важность? Здесь определим. Во-первых, первое правило они определили, конечно, некие такие догматические основы, подтвердили, как вот именно 5-го, 6-го Вселенского собора. А дальше уже принимались дальнейшие другие вопросы, вот, например, связанные со священством. Во-первых, 14 и 15 правила установило возрастной ценз для пресвитеров и диакона, и подьякона. Так вот, в подьякона можно было поставляться в 20 лет, в диаконы в 25, а в пресвитеры не менее 30 лет, то есть 30 лет. И вот это правило, оно до сей поры служит. Понятное дело, что есть исключения, когда, например, молодого юноша может рукоположить в 20 лет, а священник может стать в 22 года. И есть такой, конечно, момент. Но суть заключалась в том, что нужен был ориентир. Потому что когда есть четкие правила, на них можно ориентироваться при принятии каких-то решений, особенно это решение, касающееся рукоположения в священный сан.
А до каких лет не важно, да, можно в 60.
То есть 30 лет. Но здесь важный момент в том, что священнослужитель должен быть физически здоровым человеком.
А пожилых уже в 70 лет не будут, да, рукоположить?
Что?
А в 70 лет, ну там в 60 лет. Есть такие случаи, что...
Ну, поймите, именно вот редкие случаи, там, 65-70 лет, это правда, сложный такой вопрос, вот. Но суть, она заключается в том, что в 50 лет еще можно было, в 50 лет, но опять как исключение, а вот с 30 до 50 уже бывал момент такой. Потому что, ну что, вот смотрите, у человека начались какие-то болезни там, с руками, с ногами, там, ну еще что-то. То есть он память потерял, там, зрение упало, ну то есть момент такой, вот. А потом все-таки Вот, например, когда вот вопрос касался монашества, там вот, например, был на Трульском праве, на Трульском соборе по поводу монашества еще, там тоже было принято правило, которое гласило, что если священнику до рукоположения должна быть чистая жизнь такая, чуть ли не святая, ну то есть такая, да, то постриг монашества не обязательно человек должен быть был такой хорошей, чистой жизнью жить. То есть он мог быть грешником, бандитом каким-то, да, да. Достаточно было покаяться, конечно, и впоследствии исправиться. То есть, например, убийцу, блудника, насильника не рукополагали священный сан по закону. Даже если он образумился, да, например. Вот. А вот монашество его могли взять, если он покаяться, как бы покаялся, да, исправил свою жизнь и так далее. То есть это вот четкий такой момент. А дальше, вот, например, пятое правило Трульского собора. В избежание соблазна клирикам воспрещалось держать у себя дома посторонних женщин, в том числе и рабы, что было в то время.
Какое слово держать? Как собачку.
Нет, ну вот вы не знаете, есть такое понятие келейник. Ну, келейница, да. Например. У многих архиереев есть келейницы, которые готовят, убирают, помогают и так далее, участвуют. У настоятеля такой может быть. То есть это вот келейник.
Но это посторонний человек или нет, если это будет женщина, если, например?
Именно здесь видите слово посторонний, то есть поэтому и вышли слово назвали келейник, свой человек, как бы исходя из этого момента. Но вот, например, мы знаем, что у святителя Иоанна Златоуста тоже была келейница, и мы знаем, да, вот там, например, монахиня Олимпиад такая была. Она беседовала, часто приходила, где-то помогала владыке и так далее. Причем всегда была закрыта, поэтому всякие лукавые мысли, слухи, какие угодно можно были, ходили, там, они целомудрие, грехи, что угодно могли пускаться, да. Потому что, ну, они закрыто так жили, и она где-то помогала. Вот, а клевета различные, тут ничего не сделаешь, ее везде много. Вот. Также, например, 77-е правило запретило клирику извержением из сана, а мирянину отлучением от причастия за мытье в общественной бане вместе с женщинами. Такой обычай был интересно распространен в языческой среде и даже сохранялся в христианской Византии. Это, по-моему, четко вот это правило было принято. А также рассматривались правила по поводу, значит, запрета на брак для епископов. 12-е правило запретило брачное сожительство епископов. То есть мы не путаем с вами просто сожительство или гражданский брак, это брак. Но епископам запрещено было вступать в брак. Все официально, вот 12-е правило Трульского собора уже четко это установило. Хотя с эпохи Юстиниана Великого уже пошла эта традиция, но некоторые епископы еще оставались женатыми. Но впоследствии было утверждено, что епископ должен заботиться о монашествующих и о монашеской жизни. Честно сказать, неоднозначное правило, каждый свое мнение имеет по этому поводу, но я могу лишь, у меня мое мнение, что после этого правила произошло сильное разделение монашествующего духовенства и белого духовенства. И порой, когда вот сейчас ты общаешься с монахом и говоришь, ну, даже если он там руководитель, да, епископ, ты говоришь, денег мало, жены там их есть нечего, дети мешают. То человек, который не знает этих проблем, он смотрит на тебя круглыми глазами. То есть, если раньше епископ сам был женатый человек, он мог войти в положение и священника тоже женатого. И как-то войти, ну, понять, да, то когда он становится монашествующим, то он уже понять этого не может. Это то же самое, как вы будете общаться, например, с подругой, но у вас есть ребенок, а у нее нету, например. Вы ей что-то одно говорите, ей до фонаря, а она вам свое говорит, а вам вообще не понимает, что она говорит, потому что у вас времени нету. Понимаете, вот. И это сильное такое, понимаете, разделение. Почему? Потому что, если мы сейчас посмотрим на епископат, который глава является, он как бы управляет церковью, да, епископат, он весь монашествующий. А священники, которые в основном служат под епископом, они все кто? В основном, конечно, конечно. А это берется с византийской традиции. И в результате может произойти как непонимание определенного. Вот в чем дело. И поэтому священнику, женатому, которому нужно кормить семью, кормить детей, и иметь отношения с женой, чтобы она тоже была всем довольна, и при этом он должен еще работать с паствой и иметь хорошие отношения с архиереем. И делать все, что он тоже просит. Это одна из больших проблем. Но это, так как это уже было принято получается, в 691 году, да, то вот уже практически получается 13 веков это все действует. Хотя первые 7 веков епископат был женатый. Он мог жениться, а мог быть монахом. Потому что в Священном Писании Господь об этой теме четко говорит. Не все вмещают слово сие, но кому дано есть. То есть, если человек женился, то должен женатым быть. Если человек по природе расположен к монашеской жизни, то он должен быть, значит, к монашеской жизни. Интересно, что про епископат, священников, служителей об этом не говорится. И апостолу Павлу, по-моему, четко показывает, что и диакон, и епископ должен быть муж одной жены и так далее. То есть, в Писании об этом прямо говорится.
Тогда монашество надо вообще было отделить отдельно? И управление отдельно.
Но смотрите, еще один важный момент, о котором приходится тоже говорить. Монашество всегда было не от мира сего. Если мы возьмем самое египетское монашество, Пахомия Великого, да, например, или Антония Великого, они уходили. Они уходили и так далее. Вот, и там они развивали это монашество. Оно было отдельно. Конечно, монахи должны были, к ним люди приходили, они должны были быть примером в образ ангельской жизни. Образ ангельской жизни. И монашеству, если сейчас, которое дает обет, надо вот сказать, что у Василия Великого есть правило, что послушникам можно было с 13 лет, да, а инокам, там, монашествующим уже можно было с 17 лет постригаться, давать обеты. Девство, целомудрие и послушание. И уже после этого человек служил Господу. Но, заметьте, как интересно, нигде мы у монашествующих не видим понятия принятия, что священного сана. Вообще любого священного сана, я не говорю про вообще епископат. Пахомий вообще выступал против того, чтобы у братьев была борьба за честолюбие, так называемый, один священник, а другой, а я нет. А я чувствую призвание, другой, понимаете, а другой не получает этого. Да, конечно. Понимаете, да? Это такая серьезная проблема. Вот, могла бы быть. И Пахомий от нее избавился. А дальше мы с вами видим, что многие были епископы. Многие были епископы. Но они, например, не были монашествующими. Но они не женились. То есть, вот смотрите, были такие правила, вот здесь даже говорится, в Трульском соборе, что человек, который уже является и подьяконом, там, диаконом, да, пресвитером, он не имел права вступать в брак. Все это было запрещено. Поэтому, если он, например, вступал в брак, то такой должен быть, что извержен из сана. Нет, не анафеме, а извергался из сана.
Отлучали его?
Ну да, отлучали от службы, от богослужения. То есть все. То есть, если ты, например, до принятия сана мог вступить в брак, то после принятия священного сана в брак уже ты вступить не можешь. А в древности как было? Василий Великий, Григорий Богослов, они же не были женаты, да? Но они, да, еще не монашеские, там они жили монашеской жизнью, согласен, да. Вот. Но там Кирилл Александрийский, например. Вот тоже интересный вопрос про Кирилла Александрийского. Он был, возглавлял общину христианскую. Я не вижу, там не видно, где он, что был бы настоятель какого-то монастыря. Вполне возможно, он мог быть кем? Как говорят, целибат. В советское время множество таких священнослужителей становились епископами, которые были что? Целибатами. То есть просто неженатый человек, который принял священный сан, а впоследствии мог стать епископом. Но к монашескому отношению он, к монашеству не имел отношения. Понимаете?
Да.
Это тоже такой очень интересный момент. Это вот у нас сейчас, это, в советское время это было, сейчас нас это запретили. То есть у нас теперь нужно обязательно монашество принять, что впоследствии ты жил в обители, и именно из монастыря впоследствии тебя могли избрать и сделать нового епископа. В связи с тем, что мы живем в сложном мире, поймите меня, четких, тонких законов, таких, которые все благо несут, их нет практически. Ну, правда, они, понимаете, ну, если вот мы немножко сказали бы об идеале, то идеал в древности был. То есть был, человек имел, вот Иоанн Князебийский, например, да, или отец Григорий Богослов, Григорий Назянзин, мы знаем, да, или Григорий Просветитель армян, да, это были женатые епископы. Хотя они много благого сделали. Они сделали очень много благого. Вот. У них были дети, которые тоже впоследствии могли принять сан епископский, дальше служить, трудиться, богослужение у них было. Да, они не были монахами. Но на них были вот эти священнические благодать, служения. Потому что монашество и служение – это разные вещи. Понимаете? Что такое монашество? Монах – моно, один. То есть тот, кто уходит от мира. Он именно почему одевает черное облачение, да? То есть отрекается от мира.
Можно спросить, а получается, что монахи, они просто присутствуют на службе, но они не служат, да? Служит им священник, который не монах, да?
Нет, сейчас как раз так, именно у нас в монастыре, да и многих, да. И епископ, это монахи, священники, которые служат.
А, монах-священник все-таки, да?
Я просто немножко хочу сказать, вы поймите, есть белое духовенство, есть черное духовенство.
Ну да, да, да. Вот это.
Но весь епископат, священнослужители, да, весь, все епископы – это монахи. Это сложно.
Нет, это я поняла, да. Но, то есть получается, что монахи, священники тоже есть.
Просто но отец Филарет, отец Филарет.
Я вам скажу, что именно вот правильно, большинство, практически вы не зайдете ни в один монастырь, где не вы видите обычных монахов, по пальцам пересчитать можно. В основном они иродиаконы, иеромонахи, то есть священные саны. А мы сейчас, я немножко говорю про то, что есть монашество. Священство — это что? Нужно служить.
Нет,
нужно использовать, трудиться, служить. А монах — это тот, кто Богу служит. Понимаете? И мы знаем, что в древности, например, Серафим Саровский, да, который стал священником, который он уходил за Тору, хотел быть настоящим монахом, но его призвали именно к служению. Вот именно, когда человек принимает монашество, он должен понимать, что если его призывают к священству, это есть благо. Вот, это есть благо. Ну, как бы внутреннее, значит, он готов. Если же человек хочет стать монахом, стать священником, стать епископом сразу же, то здесь надо понять, есть на то воля Божия или нет на то воли Божия. Вот я просто могу сказать, что сложность заключается сейчас в современности в том, что белое духовенство и черное духовенство, они отделены друг от друга. А белое духовенство, оно подчиняется черному духовенству. Причем есть белое духовенство, такие как благочинные, которые рядом находятся с черными духовенство и епископам, они еще тоже имеют тоже свой взгляд и так далее. Священнослужителям сейчас сложно, обычно. Священникам сложно, им очень трудно. Они практически себе не принадлежат. То есть практически тем, чем должен быть монах, сейчас исполняет функцию белый священник. То есть себе не принадлежишь, все, что имеешь, должен отдать, от целомудрия полностью, потому что один раз женился, больше ты уже не можешь вступить в брак и так далее. Послушание полное, и нестяжание полное, потому что все на храм, ты должен построить храм, ты должен это сделать и так далее. И у нас сейчас реально, я называю это вот, кривые зеркала.
А как же семья? У священника же семья есть. Надо же кормить всех, жену, детей.
И это тоже надо делать.
Да, и он это должен сам придумать, как есть, да. Но в том, что это его сейчас ответственность, зона ответственности. Епископы же, как монахи, им сложно понять. Я еще не понял, я вот здесь я много лет работаю в монастыре, живу. Я еще не понял ни одного здесь монаха, чтобы точно понял жизнь. Именно вот именно, понимаете, мирского человека. Только если вот есть какой-нибудь батюшка, который, ну, поймет, что тебе надо подработать, там где-то, еще где-то войти, мой зарплате, вот и бывают такие монахи, но опять единицы, в основном не понимают тебя, потому что они никогда не были женаты, никогда не имели семьи, и поэтому для них, когда ты говоришь зарплату, вы, слава Богу, должны все служить. Когда ты говоришь, что надо семье время, какое время? Ты Богу служить должен. Ты стал священник, ты теперь Богу должен служить. Понимаете? Говорит тот, кто должен сам этим делом заниматься. Но он уверенно об этом говорит, что должен. И поэтому частенько сейчас монашествующие, они напоминают таких же женщин и жен у священника. Только у них пропадает мужское и женское начало, и у них какие-то свои там процессы идут определенные. Вот. Вот, но это как раз одна из таких такая, ну да, есть, да, да, есть. Я не говорю про монахов, которые, например, были женаты и потом стали монашествующими. Они более понимающие. Вот, например, был такой митрополит Иннокентий Попов Вениаминов. Он стал митрополитом после смерти митрополита Филарета Дроздова. Он был женатый, алеутов просвещал. И вот после своей смерти матушки он монашество принял, стал епископом. И он, конечно же, один из первых поднял вопрос о том, чтобы священникам платили, о том, чтобы помогать священнослужителям, ну и так далее, потому что понимал, как это реально сложно. Вы не думали никого, для чего вообще Господь Христос пришел? Чтобы нас спасти, да? Но почему-то Он нас не спасает свои божественные, а становится таким человеком, чтобы понять, как и исцелить нас. А мог остаться в своей сфере, в своей как бы, природе божественности. Так, раз, все.
Может быть, чтобы понять, что человек чувствует, как у него там все. Чтобы стать человеком.
Надо стать человеком.
Да.
Тогда для того, чтобы епископу понять, что чувствует священник, он должен быть женат. Да. Но правила приняли. Вот. О чем это говорит? Что принятые правила, принятые решения, они должны во благо послужить. Вот. Но у нас пришло, что две большие силы и изменения. Смотрите, что произошло в католической церкви. Там от женатого священства вообще отказались. Отказались вообще от женатого священства. У восточного православия сохранили только у священников и диаконов. И это к чему привело? К проблемам. К серьезным проблемам. А расчет был чистый, как вам сказать, такой богословский, что священник он служит, и поэтому должен, грубо говоря, быть это святым. А потом мне один батюшка рассказывает, он в Ирландии был, смотрел, как один батюшка с ним только сидит, курит, там пьет это пиво, а потом приходит, там храм полный, и он совершает мессу, например, и там берет частицы. Этот человек, который мне рассказал, он с нашим патриархом служит каждый день. Ну вот, и потом передал, грубо говоря, вот эти там частички. То есть обычный человек. Понимаете? Суди, не суди, а вот так все. И там он передал каким-то женщинам тело Христово, ну, и они там раздавали, хотя должны декана разносить, ну, по правилам. Тем более там поста не было никакого, то есть, получается, он говорит, там пивко попил, пообщался, и потом сразу, вы понимаете, да? У нас такой, а извините меня,
что,
вот.
Пил, что?
Что?
Причастие, мы же с утра, что, с утра пил пиво.
А у них же месяц раза 3-4 происходит.
А, да?
У них там пост евхаристический сколько там? 40 минут?
Пост 40 минут.
А же пьяным служить. По-моему, тоже нельзя священник.
Дайте мне об этом. Тематика вообще. Я просто могу сказать, ну вот видите, вот момент такой. А там и целебатство у них, обязательно, вот понимаете. То есть проблема в том, что принятые решения, с одной стороны, это Трульский святой собор, да, а с другой стороны, мы не осуждаем, но видим некие сложности, которые впоследствии происходят. Потому что вспомните писание Ветхого Завета, где когда к ней был перед судьей, да, они говорят, царя нам надо, царя, как у всех, по закону лучше. А ему Самуил, ты говорил, сейчас будет царь, будет все лучше ему отдавать. Все лучше будете ему отдавать. Нет, хотим, как у всех, хотим, как у всех. И стал царь у них.
Да?
Да, и царство монархическое, да, такое правление. Вот. А там же было божественное, теократическое, именно у людей,
да.
Что Бог управляет, и он воздвигал судей, которые помогали все-таки, да. Вот, был такой интересный момент.
Правил, да, правил царь.
Ну, как бы, да, это же был избранный народ, да. Богоизбранный, но народ отказался. А что Господь будет? Нет, нет. То же самое получается и здесь. Были до 7 века епископат, потом Византийская империя расширилась. Ну, практически, вот та Византия, это как сейчас наша страна, с Америкой, например. И вот мы принимаем решение, будущие века, вот решаем, например, отменить женатый епископат и так далее. Принимаем на соборе, принимаем в Святом соборе. И дальше отправляем. Сказать, кто прав, кто виноват, здесь нельзя. Здесь можно сказать, что каждое решение, оно несет какие-то последствия. Я всегда об этом говорю. То есть, понимаете, вот, например, что если вот сейчас запрещен епископ, да, женатый, то есть ты не можешь быть женатым епископом. Но с канонической точки зрения в этом нет греха. Но ты не можешь быть, и поэтому тебя руки не возлагают. Не возлагать, просто запретили. Могут возложить, и он станет епископом, женатым, но просто не возлагает. То есть, грубо говоря, сейчас женатый священник, вот любой из нас священник, если женатый, на него архиерей возложит, чтобы стать епископом, и он станет епископом, благодать сойдет. Но он ее не возлагает, потому что запрещено.
То есть надо еще раз созвать собор и отменить?
Нет, ну как, 13 веков прошло.
И пора уже.
Потом, извините меня, тут уже сложились устои же. Они уже настолько сформировались, как понимаете, как вы выступите против устоев, подумают, вы что, раскольник?
Побьют камнями.
Нет, камнями не побьют, а смущение будет серьезное. Они говорят, вот Трульский собор принял древний. И принял это решение. Вы что, выступаете против вселенских соборов? Хотя 5-6 как дополнение идет. Он так и называется 5-6. Вот он даже не вошел в число, но как бы все равно, вот. Вы что, против этого? И все таки ну да, как? Для чего это делалось, как это понималось? Идея была благая.
Может быть, это чтобы не отвлекаться на семью?
Именно все правильно, золотые мысли. Было принято решение, чтобы монах-епископ, он отдал себя Богу, и поэтому ему будет легче управлять именно паствой, не отвлекаясь на семью. И таким образом было заложено, что он будет, знаете как, добрый отец.
Всем.
Да. И вот теперь я свой пример привожу. Когда я был дежурным помощником, я выполнял роль доброго отца. То есть всем пообщаться, поговорить, понять, войти в положение, беседовать, общаться, то есть иметь представление. И когда я стал проректором, который должен наблюдать, я набрал себе дежурных помощников, которые должны выполнять роль добрых ребят, отцов помогать. В моем представлении. А они стали исполнять формально все. Пришел, отметил, пошел, и вся паства. И мне уже говорят там, иди сам, занимайся, ходи уже. То есть, меня уже тыкают. Понимаете?
Возрастить надо было.
Показать, как мы это можем делать.
Лишний пример. Да.
Понимаете, личные примеры, о которых вы говорите, это когда вы здесь это общаетесь, да, и потом впоследствии из студентов делаете. У нас было это запрещено. Поэтому мы брали дежурных помощников, которые пришли, они которые не знали со стороны. Но я с ними пообщался, потому что я же с ними тоже общаюсь. Ты в их положение входишь и пообщался, чтобы они также выполняли. При этом они же мудрые, опытные, видели определенную работу, они все сами были студентами, ну и так далее. И самый интересный опыт есть работы. Но формальность, вот именно формальный такой подход, он именно остался. Проверил, посмотрел, отметил, проверил, посмотрел, отметил и так далее. Потому что они говорят, а что вы с меня требуете? Этим и должен заниматься дежурный помощник. Что вы требуете с монаха? Ну, я и должен молиться, грубо говоря. Что вы там требуете, поймите меня? То есть представление было так. Епископ, монах, вы звучите как два слова. Епископ, монах, то есть уединенный и занимающийся всеми. Понимаете? То есть в самом слове уже заложено, что он должен быть затворником, молитвенником. Понимаете, это очень интересный момент. Каждое слово же, оно тоже определенное несет за собой свойства такие. Ну вот, например, да, были моменты, там священник, он там рукоположился, там мне руки возложили. Жениться хочу, что, мне же можно, грубо говоря. Там женились, да? Они говорят, а как так? Как ты можешь жениться, ты уже священником? И они стали указывать, что священник это не должность. Ты не стал генералом там, или полковником, грубо говоря, гендиректором. Ты уже сочетался со Христом. Понимаете? Сочетался, то есть, со Христом. И поэтому в свое сочетание ты больше никого не можешь. То есть, да. Таким образом, священство, получается, стоит выше. Как бы есть монашеская жизнь, есть семейная жизнь, а вот есть священническая жизнь. Понимаете? То есть два пути жизни, а есть священническая жизнь, которая направлена служению Христу. Монашество – это уединение. Да, это обеты, только не стяжание, послушание, но это уединение. Ты там трудишься тогда, как и семейная жизнь. Там женился, заботишься и так далее, какие-то труд, работу выполняешь. А вот еще священство. И вот интересный, важный какой момент. Что если мы посмотрим на монаха и женатого человека, ну, в два таких, они встретятся, друг друга не поймут, мне даже нечем будет разговаривать. А если мы посмотрим на священство, саму суть священства, служения Христу, то это вообще все подразумевается. То есть во Христе вы должны понимать, любить, терпеть. Понимаете, как заложено само слово-то?
Ну, Христос же общался с народом.
Да, именно. Поэтому, когда ты становишься священником, в тебе должны быть все эти качества, и женатого, и монаха. И тогда это, по идее, должно работать. Но если ты светишь истинно священской жизнью. А как в этом тяжелом, греховном мире, страстей, куче первородным грехом, как соответствовать такой прям аллилуйчику, да, такому святому священству? И вот возникает четкий, конкретный ответ на этот вопрос. Священником должен быть тот, кого только избрал Господь. Раз. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Два, говорит Господь. Вот. И если из человека избирается, чему везде осуждалась симония? Здесь, на Тульском соборе, она также, то есть симония. То есть нельзя купить священство за деньги. Нельзя. Священник – это тот, кто должен хотеть быть священником. Тот, кто должен хотеть служить. И только благодаря вот этому желанию, которое Господь дает этому семени, человек может принять этот сан. То есть нельзя прийти вот вам, я хочу быть священником. Нет, до свидания, вы туда не потянете. Понимаете? А то приходит, получает образование, и там тут всякое, вот, знаете, приходят они. А нет, вам надо быть там женатым, вам надо быть монахом, ну и так далее, и так далее. Да, и вот вы должны жить и развиваться, например, в своей жизни. А священником должен быть тот, кого Господь призывает. И вот когда он его призывает, будучи священником, тот начинает, то есть он имеет уже таланты жить христианской жизнью. Во, парадокс какой, да? То есть священник, который имеет желание быть священником, в нем уже есть таланты жить христианской жизнью. То есть у вас, например, у мирян нет талантов этих. И вы работаете, трудитесь по этим законам, и поэтому вы два шарочка сделали, вы уже в Царстве Божие попали. Ну, грубо говоря, потому что тяжело. А у священника это уже все есть. Таланты есть. Он понимает, что нужно общаться, трудиться. И поэтому я частенько многих таких видел. Ребят, студентов и так далее. То есть вот он. И тогда, как говорится, человек должен пройти испытание. Как Господь в пустыне проходил. Едой, как говорится, силой определенной, медными трубами, властью, ну все. Если пройдет, то слава Богу. Не пройдет, все, капут дело. И опять, видите, приходится это проходить. Знаете почему? А потому что он должен показать в своем священстве. А искренне ты любил Господа? Или это у тебя было так просто? Влюбленность. А когда пришла другая, ты быстро оставил свою жену и ушел к другой. Понимаете? Так и здесь. У человека есть желание, он становится, а потом проявляются, то есть, другие вещи. Готов ли он это или нет? Остаться священником, либо стать миллионером, богатым, власть иметь. И, то есть, все это, зато ее власть имеет.
Епископ.
Нет, нет, епископы разные бывают, и люди разные, понимаете, дело не в этом. Просто, либо ты по-христиански живешь, и это священство сохраняешь, либо нет. Я почему-то начал, вопрос сложный, потому что монаху и семейщику сложно понять друг друга. А когда вы являетесь истинными христианами, то легче. Когда же вы не являетесь ну, христианином, но облечены в сан, например, вот так, вы никогда ну, белого человека не поймете. Ну, духовенство с белым сложно понять. Я об этом говорю. Вот в чем важность момента. Вот. Но бывают некие священники, вот что вот я считаю, они, вот, может быть, по природе готовы быть женатыми, но они могли быть хорошими архиереями, епископами, например. Да? Но вот так, видите, их оставили. Как говорится, лишили этой возможности. То есть они должны что смириться, что есть момент монашеского делания. А почему это было сделано? Потому что апостол Павел, как говорится, девство лучше брака. Хотя путь дважды ведет, но девство лучше. И апостол Павел говорит, будьте как я. Лучше быть как я. И вот интересно, вот если посмотреть на такую жизнь, как апостол Павел говорит, лучше, как он, то я вот реально, ну, как бы тоже, исходя из того, что жил и так, и заключается ли что? Когда ты один, но ты служишь Богу, это замечательно. Но когда ты один, и ты служишь себе, это все. Понимаете?
Что значит тебе?
Ну, в себе, что ты хочешь? К красивую одежду, развлекаться, отдыхать, поспать, купить что-то, развеяться, свои мысли, ощущения, ты обижаешься, тебя что-то себе случаешь. В первом случае один живешь и все для себя делаешь.
Эгоист.
Ну это как бы, ну это некрасивое слово, потому что я, как я могу быть эгоистом? Я же не могу себя, это я могу другого назвать, вы эгоисты, а я себя я назвать не могу, вы оскорбите для моего отношения, понимаете, вы обидите, вот, вот. Но когда ты вступаешь в брак, ты должен думать о другом человеке и отказываться от себя. То есть, а как бывает? Ладно, жена, ее можно пнуть, грубо говоря, а дети?
Тоже можно.
Нет, уже никуда не денешься. Она там ушла к родителям, а дети-то куда?
С женой.
Да, сложный вопрос. Там надо заниматься воспитанием, то есть в дальнейшем момент-то. И то есть думать в любом случае придется, как вольно, невольно. Да, ты, конечно, можешь отречься и уйти. Как говорится, да. Но это все равно, это большая что? Работа. Большой труд определенный. И он нам дается для чего? Для того, чтобы отойти от себя любимых. Так вот, Господь как правильно и сказал. Кому дано, не все вмещают слово, но кому дано? То есть дано вам быть монахом, да, и служить Богу, вы, да. А кому не дано? Тогда и вы должны принять, что как есть. Оно дается, либо не дается.
А бывает сейчас, ну, стал монахом, ты понял, что вот вообще...
Про монашество я не обязательно имею в виду обеты. Когда одни живете? Для себя любимых.
Хочу принять.
Ну и все. Не хочу в брак вступать, не хочу детей. Я child free, например. Не хочу. Хочу развлекаться, хочу отдыхать. Почему я должен вступать в брак? Почему я должен кому-то служить? Я монах. Живу для себя.
Белый монах, да?
Да. Ну, как бы, да. Купил себе квартиру, купил себе машину, езжу, отдыхаю. У меня, может быть, племянники или крестники есть. Да мне достаточно. Куда мне эти сопли? Я живу хорошей, прекрасной жизнью. Понимаете? И вот это тоже проблема. И как такой человек может понять женатого, который нуждается в детях и так далее. Ему даже нечем поговорить. Он говорит, он смотрит на тебя, фу, попал ты, бедный, посочувствовал, жалко.
Да, они добрат разные были, у них разные интересы сразу были.
Да нет, у них были разные интересы. Просто кто-то вступил, нет, интересы могут быть одинаковые до брака. А после брака меняются интересы. Если только, понимаете, если вы можете общаться только если человек похож на вас. А если не похож, то все.
Поэтому мы и раньше не о чем было говорить. Один хотел гулять и
развлекаться,
а второй хотел семью.
Да, имел свои представления. Да, вот такой момент. Но развлекаться, это, грубо говоря, просто у него более было так... Один был расположен к служению, а другой к служению себе. То есть служение только кому-то, то есть в этом плане. И вот здесь задача как раз и стоит. Человек, который к себе расположен, его нужно помочь, чтобы он другим служил. Помогал другим. А это надо работу проводить. Кто должен заниматься этим делом? Родители, общество, церковь. Все должно на это действовать, на это влиять. Понимаете?
Да.
Потому что... Нельзя человека обвинить, то, что он хочет жить для себя. Нельзя обвинить даже вот этого батюшку, который там выпил пивка и пошел служить. Потому что мы не знаем его мир внутренний, только Господь его знает. Нет, я говорю, нельзя его обвинить. То есть, тот, кто обвиняет, это глупый человек. То есть, понимаете, вот. Суть просто заключается в том, что из-за первородного греха, который в нас есть, из-за наших немощей, которые есть, нам тяжело вот этот крест нести. И нести его безошибочно. То есть, если честно признаться, мы не сможем стать святыми, как сказать, в совершенстве вот этой святости. Но только во Христе. То есть, получается, человек становится святым, знаете как? Когда полностью служит Христу. А служение Христу полностью, знаете, в чем выражается? Служение ближнему. Полностью. То есть, когда вы отдаете себя в служение ближним, пусть это будет там муж, жена, ребенок, дети, бабушка, дедушка, там, любые, кто вот кто есть, отдаете, вот это и есть служение Христу. И вот в этом служении достигается совершенство, что? Святости. Потому что Господь стремится, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И именно в служении ближнему мы святость достигаем. О, какой интересный момент. То есть, если мы с вами начинаем работать над собой, то все, кирдык. Ничего мы сделать не можем. Все грехи, все страсти, все в нас. Либо мы заморовались, и самый красивый, и самый умный. Но тогда ни о какой любви к ближнему речи не идет. Потому что я самый умный и самый хороший. Значит, буду служить себе. Либо я признаю, что я грешник, и пойду, как Мария Египетская, служить. Ну, как бы все, и буду участвовать. Ну, кто я такой? Хоть что-то доброе сделаю. Понимаете, как все интересно? Вот поэтому, чтобы человек пришел ко Христу, стал святым, совершенным, он должен сказать, что я грешник. И отказаться от своей от этой гордыни, эгоизма. Не желание, что он хочет, это тоже нет, а именно, что я святой, отказаться от своей святости к себе. Тогда у этого человека меняется что? Переоценка ценностей. Он уже, ему уже не нужно себя одевать красиво. Ну, как ты будешь одевать, если ты знаешь, что, понимаете, уже. И ты, то есть, и такая ломка начинается, переосмысление такое внутреннего человека. Вот. Но он понимает, что Господь его любит, этот важный момент, и его принимает, какой он есть. И поэтому он уже одевается хорошо, чтобы быть приятным для другого человека, а не для себя. Сделать доброе опять для другого человека, а не для себя. Думать о другом, а не для себя. И опа, и вот начинается уже святость. По Христову. И мы с вами видим, о, оказывается, можно быть святым. А всего лишь нужно отказаться от себя. И тогда вы становитесь совершенны. Конечно, потому что любой скажет, вы совершенны, вы другому помогаете. Любой скажет, вот мне кто-то поможет, скажу, это благо, это добро он делает. Он совершенный. И со стороны это реально будет оценено. Но нельзя служить людям и себе одновременно. Можно только одному служить. Понимаете? Вот и все. Поэтому святость как раз и проявляется в том, что мы святыми не станем никогда. В себе куча грехов. Признание себя грешным дает человеку путь к святости. Это вот как раз тематики хоть белого священства, монашества, епископа, непонимания. Вот в чем важность ситуации христиан. Потому что есть законы, и его никуда нам не обойти, ну никак. Вот. Все, пока отдыхайте. Да,
хочу пряники, Дим, хочу конфеты. Сразу вспоминается румяна. Я все замуж не буду пахать. Как хорошо одной.
Мне что-то этих вопросов вот нравится. Это такие общие обобщения. Что
в обществе. Вот ты задашь на экзамене. А что вы имели в виду этим вопросом?
А что вы подразумевали, когда вы...
Я-то все вычитал. Что вы хотите от меня?
Да тяжело это. Я даже... Это о чем? О билет. Ну, там действительно, там такие вопросы нам столько не давали знаний, сколько хотят с нас требовать. Это все про ветхий?
Да.
У тебя заел вот этот ветхий завет.
Ну, конечно, потому что я помню, как я в том году у меня что-то...
Трясло?
Да. У меня еще и голова болела.
Да, я помню. Я
помню. Голова не помню, завяжи и лежи.
Да не всегда получается. И завязать, и лежать. Короче так, Александр, вы староста?
на вас ответственность идти и договариваться с отцом сверху.
Интересно.
Да. Вот так. Мы согласны. Мы уже согласны.
Я против.
Значит, я учу 7-й билет, как тогда с Габиной и Папой. Вы выводите отца Сергия.
Я беру себе 7-й билет. И продаю себе на экзамене его за пятерку.
Надо купить такую. Прием задачи.
Отец Сергий, вот там вам что-то телефон дам какой-то звонит. Надо ему будет просто звонить и кто-то там
стоял, какой-то телефон стоял, постоянно. Да, номер раздайте.
Да, это, конечно, палево. 5 человек. 7 человек на экзамене, это палево.
А где Инна-то у нас?
Ну а какая разница, если было 20 человек?
Ну проще было бы.
Каким образом?
Ну, во-первых, на первом каждый подготовил билет, также скинул. Уже хотя бы.
Не всем. Ну скинул, но все равно же это надо прочесть, как-то запомнить.
А потом, ну пока 20 человек, там можно что-то подготовить.
Можно выучить, да?
Подготовить, да. Поменяться билетом.
Нет, не сильные бойцы, что отец Владимир, что отец Сергий, помните, писал. С экзаменом, как Владимир, помните? Он говорит, 7 часов сдавал, принимал экзамены. И у нас еще пару делал. Там уже студенты валялись, а он тут 4 разговаривал.
Да.
Жизнь. Я думаю, что это билеты, наверное, студентам.
Я тоже думаю, я про это говорю, он, по-моему, перепутал.
Ctrl-K, Ctrl-V. Шапку меняешь.
Да. Поэтому так
же. Для тех, или для тех, кто... Нет, или для тех, кто будет, когда лицензию не будет, кто потом будет преподавать. Это я еще понимаю,
не, ладно. Команда... А там есть были... какие-то вопросы такие, которые думать надо. Где-то в конце, мне кажется, были же.
Девочки, у меня запись идет, между прочим.